На связи ролевой подвал и в эфире подкаст «Вводим» про то, как люди вводят настольные ролевые игры и рассказы о процессе, как к играм готовятся, что на играх происходит и куда расти. Это третий сезон, где я, Вондер, ввожу мега-данжен под названием «Halls of Arnwul». И сегодня в нашей виртуальной студии, как всегда, я и Масса, который у меня не играет, поэтому мы с ним все вот это обсуждаем, делимся секретиками, и тебе, дорогой слушатель, тоже все секретики рассказываем. Привет.
Привет. Вы не видите, на самом деле, когда Вундер говорит слово «вводим», он показывает руками, насколько большое количество он вводит. Оно даже в экран не помещается у меня.
Это толщина книжки, да?
Это размер ролевых причиндалов того, кто собрался такое вводить.
Ролевые причиндалы, отлично. Название для выпуска готово. Выпуск 66 после 66-й встречи. Расскажи, Мас, что было на предыдущих встречах, чтобы понять, что же происходит вообще?
Персонажи забрались очень глубоко. Настолько глубоко, насколько они еще никогда не забирались. В поселение аж самих в Урумане зашли. Там они нашли дневник Тулиареса. Тулиарес был одним из предводителей войска, который там когда-то хотел троллей подчинить или что-то такое, но пал в бою. Вот, они пришли, спросили у Ланкиса, кто это такой, а он выдал им квест, чтобы они его похоронили. Из остального, что было веселого и интересного, они такие договорились с дланью судьбы спуститься вниз к пчелам, где покоится скипетр царя гоблинов. И даже на прошлой встрече уже туда пошли, прихватив с собой специальное не зелье, но пыль, которая поможет им избежать эффекта порошка, который работает неправильно, но пыльцы точнее, который позволит им избежать эффекта пыльцы, которая работает неправильно, не так, как она написана в книжке. Но еще они также прихватили с собой зелье, выпив которое можно найти, где находится сокровище, думая, наверное, что оно прямиком приведет их к скипетру царя гоблинов, но не тут-то было. Сокровищ здесь сильно больше, чем одно. И причем даже оно должно было почувствовать еще больше, чем они почувствовали, но Вундер не умеет вертикальную чуйку.
Радиус 240 футов — это очень большой радиус, да.
В метрах это сколько? На 3 надо делить примерно, да? Будет 80 метров примерно.
Да, можно делить на 3, да, 80 метров.
Это много.
Да, учитывая, что это сквозь стены тоже работает. Но если это стены не из свинца, и свинца не работает.
Да, прям так написано?
Да. Прикол. Вообще, у некоторой магии есть такие приколы, что она не работает через свинец.
Только свинец или есть там еще какие-нибудь? Я не знаю, там это какая...
Очень часто упоминается именно свинец, да. Бывает то, что какая-то магия не работает, например, если это достаточно толстая, например, каменная стена, но свинец, я помню, в разных заклинаниях упоминается такое, что «Ой, это магия, это радиоактивность». Активные излучения.
Прикол с свинцом, да. Забавно. Я не знал. Я, возможно, сейчас все время, когда дочитывал УСРК до заклинания, такой, ну-ка, если мне это пригодится, я прочитаю. Вот. И потому что там очень часто просторные такие, пространные описания всех этих заклинаний, что не очень хочется их читать прямо сейчас, а там их страниц 100 этих заклинаний, если не больше.
Все так, справедливо. Поэтому, возможно, иметь в подземелье каску из свинца — хорошая идея. Никто не прочитает мои
мысли. Это как Магнетто, да, в «Людях Икс».
А что с ним?
Вроде в комиксах такого не было и в мультфильмах, но в фильме сделали так, что у него же это... А Магнетто — это один из злодеев, наверное, просто в кавычках назвать его главным злодеем каких-то арк. И главный добрый чувак, профессор Ксавьер, он мысли мог читать. И чтобы тот не мог прочитать мысли Магнетто, он носил на себе шлем, который защищал его от чтения мыслей.
Вот здесь можно, наверное, так же. Ну, хотя ESP, который мысли читает, я не помню там ничего про свинец, но для какой-то магии это работает. Вот, например, для зелья поиска сокровищ.
Очень полезно, конечно, таскать каску из свинца, чтобы не почуял, что у тебя есть сокровище.
Да, все сокровище здесь, в голове. Возможно, там драгоценный камень.
Свинцовое одеяло, чтобы ходить по поверхности, чтобы тебя красный сторокс не обнаружил.
И на этом мы закончили предыдущую встречу. Мы поставили время на паузу, поэтому на новой встрече мы влетали прямо in media res. Подготовка к следующей встрече у меня была проста. Я примерно предполагал, куда пойдут персонажи игроков, потому что они говорили то, что «О, там какое-то сокровище, которое движется, а вот мы, возможно, пойдем в ту сторону». Так как время было на паузе, я такой, ну, нормально, можем начинать играть. Поэтому я подчитал еще разок, освежился в памяти какие-то комнаты вокруг. Хотя в целом, на самом деле, можно особо так не делать, потому что будто бы, когда я размечаю комнаты, а потом я перечитываю немножко их так заново, чтобы освежить в памяти, оно не особо помогает. Потому что если я разметил плохо, то оно не помогает. Как мы увидим на этой встрече. И начали мы играть. Персонажи были все те же. У нас трое персонажей. Это Астапиус, хафлинг, вор 4 уровня, Дейрен, полуэльфийка, воительница 3 уровня и Сивалион, полуэльф, волшебник 3 уровня. И с персонажами игроков еще был Телиос, Асгалатус. Это два их ретейнера, а также Йенкс и Лукротус — это два персонажа из Длани Судьбы, на которых не действует магия, поэтому они могут в этой стрёмной пыльце находиться без опаски.
Без каски.
Да. Как я и говорил на прошлой встрече, я с масками, которые нейтрализуют пыльцу, зарулил так, что их хватит на какое-то количество часов. Я кинул, и выпало так, что персонажам игроков хватит этих масок на 5 часов, и 1 час они уже в пещере находятся. Поэтому я такой,
все-таки
нормально,
решил,
посмотрим,
что они будут
что
одинаковое
будет.
Время работать у всех.
Да, я решил, что они будут одинаковое время работать у всех, и я затем решил телеграфировать так, что когда останется час, персонаж с самым низким телосложением почувствует, что что-то уже не так с его головой. И это вот таким вот образом я решил телеграфировать, чтобы игроки поняли, что надо, кажется, пошевеливаться. И вот персонажи игроков очутились снова в этой пещере, время снято с паузы, начали немножко размышлять о том, что же им делать дальше. Какие-то игроки говорили то, что да, там как раз двигаются сокровища, мы пойдем в ту сторону, посмотрим, что же там такое. Какая-то часть игроков говорила, что там уже какой-то балкончик есть, там есть здоровая пещера, в которой цветут двухметровые желтые цветы, которые продуцируют огромное количество пыльцы, там снуют десятки пчел, там от этой пыльцы она как туманом все здесь окутывает.
А можно мед пчел налутать?
Да, там поблизости есть два пчелиных улья. И на прошлой встрече им одна из пчел нажужжала во время разговора с животными, а с Галатусу, что на севере у них есть ульи, и вам туда нельзя. Игроки такие, а, ну все, значит, мы туда не пойдем. Угадай, где скипетр гоблинов находится, конечно же.
А это что мед пчел делает?
Он, во-первых, вкусный, а во-вторых, из него можно зелье делать. Если его переработать, он как зелье лечения работает. И там куча меда. Пчелы, конечно, будут против, если будете их мед пытаться взять, но это совсем другая история. Часть игроков говорит о том, что там же вот в эту пещеру ведет какой-то проход аж в 60 футах, там есть такой балкончик, может быть, подняться на балкончик, посмотреть, что там. И тут игроки такие, нормально, давайте разделимся. Восьмой этаж подземелья. Хорошо, дело ваше. Я, конечно же, персонажами из Длани Янксом пошутил о том, что «А, ну вы идете туда? Ну все, прощайте. Мы, возможно, вас больше не увидим». И персонажи решили разделиться на две группы. Это был первый раз, когда группа разделилась за эту встречу. Сивалион, Астапиус и Телиос втроем решили пойти в сторону движущегося сокровища, которое Астапиус почуял, а остальные, то есть Дейорен, Йенкс, Асгалатус и Лукротус, решили подняться на платформочку и с платформы посмотреть, куда вообще ведет эта платформа. Сначала расскажем, что случилось с Сивалионом и Астапиусом и остальными. Они пошли, там есть небольшой уступчик, этот уступчик ведет в пещеру, в еще одну примыкающую, в которой растут всякие лианы на стенах. Из интересного там есть несколько вещей. Там есть каменный стол, который стоит рядом совсем с этим уступом, а рядом с этим столом лежит тело чувака, одного из двух чуваков, который заведовал вот этим разведением пчел и разведением цветов в Аркантийской империи кучу лет назад. Это было еще до того, как Арденвул был покинут. Я точно сейчас из головы не помню, что с ним случилось, но он лежит мертвый.
Наверное, он умер.
Да, закончилось там все это так себе. По-моему, один из... там их было два чувака, и то ли один из них от этой пыльцы с ума сошел, то ли что-то
такое. Но он уже... от него только этот скелет остался, так понимаю.
Не совсем. Он, по-моему, его как-то то ли Хоулио звали, то ли как-то так, и у него был костюм, который позволял защищаться от пчел. Там панцири черепах такие, скрепленные кожей, и он как раз лежит прямо в этом костюме. Костюм порезанный, потому что ему воткнули нож в псину.
Наверное, поэтому он помер, да?
Да, это сыграло роль, да, под конец его жизни. При этом, если этот костюм починить, то у тебя, у пчел будут серьезные проблемы с тем, чтобы тебя ужалить, потому что он был сделан специально для того, чтобы тебя
не жалило.
Специальный костюм,
чтобы можно было скипетр забрать.
Тут уж смотря, что персонажи игроков хотели бы там делать. Я не помню, позволяет ли он дышать в этой пыльце. Также на самом столе были, по-моему, какие-то еще штуки, а рядом с этим столом сидит существо, которое называется ропер.
А это веревочник, который...
Да, это сталагмит, который кусается.
И у него длинный язык.
И у него язык, которым он может притягивать. Языков у него несколько. В Осрике там, что ли, 6 таких языков.
Я так еще понимаю, у него какой-то огромный хит-дай, потому что это ОСР-ный ропер, а не вот этот вот ванильный из более современных редакций.
Да, конкретно у этого 11-й хит-дай. И он голоден. И вот персонажи игроков залезают. Остапиус как самый-самый вор замечает какой-то стол и какое-то рядом странного гуманоида лежащего. Ропер отлично маскируется, поэтому изначально он видит просто сталагмит, а там таких сталагмитов куча. Это большой сталагмит, но это естественная пещера. И он начинает все это дело осматривать. Тут ропер, конечно же, пробуждается. Остапиус, однако, прокидывает успешно сюрприз, и он не удивлен. Ропер начинает его такой клац-клац. Игроки такие: «А, ну что это? Давайте врываться».
А сколько у него брони? Какой у него этот атаку?
У него, по-моему, класс брони 0, то есть минус 10 фактически.
Хорошо, хорошо.
Это так себе. Там было трое. Сивалион, Остапиус и Телиос. Телиос — единственный воин. Остапиус, конечно же, отскакивает, успешно выиграв инициативу. Телиос подскакивает к этому роперу, начинает его бить. Я озвучиваю, что у него класс брони 0, игроки такие: «Хо». В следующем раунде ропер стягивает Телиоса своим языком и готовится его куснуть. А тем временем игроки начинают думать: так, что же делать?
Это обезьяна, да, вот это вот с мозгами, мем вот этот.
Да, игрок за Сивалиона основательно подготовился к экспедиции. Он там взял несколько волшебных свитков, и он такой: «О, тут есть заклинание «Стена огня», и я могу как-то сколдовать так «Стену огня», чтобы попытаться этого ропера немножко пожечь». Мы пытались какое-то время определить, как работает «Стена огня», потому что это одна из проблем Осрика. Там есть... Порой у разных классов есть заклинание, которое называется «Динаково», и работает похожим образом. И там частенько ты ищешь в списке, и там написано: «А, заклинание «Стена огня»? А это такое же, как в другом классе». Ты такой: «Ну, спасибо, мне еще теперь надо туда идти и смотреть». Вот, там было написано неочевидно, но мы в результате поняли, как это работает.
Все еще, наверное, лучше, чем в Симбару, когда мы, помнишь, искали заклинание, как работает заклинание в трех местах. А долго стена стоит?
Она стоит какое-то количество раундов.
То есть этого явно не хватит ему, чтобы сгореть.
Да. Следующим раундом ропер, так как он схватил языком Телиоса, он делает хрусть и убивает Телиоса с одной атаки.
Снимем шляпы.
Игроки такие: «Ой!» Да, F Телиос. Телиос все-таки не смог сразиться на арене, к большому сожалению. Игроки такие: «Так, кажется, надо отступать. Но зачем отступать назад, если можно отступать дальше в пещеру?» Они начинают бежать дальше в пещеру. При этом выкидывается одновременная инициатива, а у ропера есть замечательный язык, и он этим языком бросается в Сивалиона. При этом там еще так забавно получилось. Получается, его язык — это такая отдельная сущность, потому что можно бить по этому языку, и его можно обрезать в случае чего. И когда он кидался языком в Сивалиона, он, получается, этим языком прошел сквозь эту стену огня, и там тебе урон нормально так наносится, когда ты проходишь сквозь стену огня. Поэтому получилось так, что Сивалион бежит, и тут его хватает этот язык. Достаточно, чтобы опустить Сивалиона в ноль хитпоинтов, и при этом Сивалион падает в этом языке, но видит, что язык остается лежать, потому что он обгорел в том моменте, когда произошла стена огня. И говорит: «Блин!» Остапиус там бежит куда-то дальше, видит кучу лиан, которые заслоняют с собой эту пещеру, стенки пещеры, и будто бы там тупик. Там на самом деле есть проходы, которые скрывают эти лианы, и игроки такие: наверное, там что-то есть, но типа тупик. Сивалион пока лежит, говорит, что я колдую заклинание Тайниха. Тайниха тоже со свитка. Это заклинание, которое позволяет маленький полукруг такой сделать, пунк, который защищает тебя от всякой плохой погоды, от температуры и от прочего. Я еще в моменте думаю, о, будет прикольно, если внутри вот этого Tiny Hut не будет пыльцы. Что он такой?
Забавно.
Сдался, да. и там чистый воздух. Поэтому он его создает. Понятное дело, что вторая группа, которая в это время залезала на платформы, когда она видит стену огня и какие-то крики, такие, нет, кажется, нужно бежать, помогать, спасать. Поэтому они начинают бежать в ту сторону. Дейерон там за это время немножко так залезает наверх, чтобы спасти там кого-то. Дейерон забегает, там Астапиус возвращается назад к Севалиону, потому что там тупик, что же делать? Ропер обползает в это время стену огня потихонечку, чтобы...
А, он может ходить? Ты думал, он просто...
Да, он медленно, но он может ходить, да. Дейерон хватает Севалиона. Единственный минус Тайни Хат, что когда волшебник покидает эту зону, она кончается, поэтому она всего один раз просуществовала.
План был классный, конечно.
План был хорош, да.
А он понял, что это она работает как это, ну, зона без пыльцы?
Да-да-да, я ему рассказал, да, что пыльцы там нет. Дейерон бежит, неся на себе потихонечку умирающего Севалиона, и тут Ропер, конечно, вылезает из-за стены огня, стреляет языком еще раз, у него там 6 языков, по-моему. Он там промахивается, потом Севалион также со свитка колдует Gust of Wind на эту стену огня, чтобы это огнем так фух, Ропера. Потому что Gust of Wind раздувает всякие огни, он такой, ой, я сейчас на стену сколдую, да, чтобы он так полетел. Колдун,
конечно.
Да-да-да. Потому что Ропер там схватил Астапиуса своим языком, а он, значит, вот так вот раз и выжег язык как раз тоже, чтобы Астапиус упал.
У языка немного здоровья, так понимаю, да?
Да, у языка тебе нужно нанести за один удар 6 хитпоинтов, чтобы его сломать. А в случае вот этот вот огненная стена наносит кучу урона. Там 2d6 плюс 7 минимум. Да, то есть когда ты проходишь через нее. Когда она просто рядом, то она немножко наносит, но когда проходишь, это прям хорошо.
При условии, что Ропер туповат, то это прям уже какое-никакое оружие против него.
Да-да-да. Астапиус, чтобы выпутаться из языка Ропера, пьет зелье формы воды, превращается буквально бульк в воду, разливается. И они бегут в обратную сторону, назад в пещеру.
Блин, забавно, когда вот столько этих свитков, зелий и прочей херни, уже это... интересно смотрится все это мероприятие.
Мы игроки еще когда после встречи обсуждали, они такие, а о чем мы их солим? Надо использовать. Игрок засевали, он такой, конечно, да, я готовился, но, конечно, получилось все совсем не так. Но все равно вот эти вот всякие огонь и прочее, Ропер из-за этого решил не вскрывать эту тему и где-то там все еще чилить сверху и дожевывать Телли, которым они недавно дали волшебный амулет, который не нашли тут в этой же пещере, но теперь все.
Он хоть был прикольный?
Он там внутри.
Амулет.
Это амулет храбрости, по-моему, который давал тебе бонусы против всяких страшных штук, насколько я помню.
Например, против Ропера?
Да, возможно, поэтому Телиос и бросился как раз прямо в него. Но мы уже не узнаем это, к сожалению.
Блин.
Персонажи игроков забежали назад в эту большую пещеру, отдышались и такие, нет, ну тогда надо идти куда-то в сторону балкона, а то что это такое? Они туда залезли, там, получается, пещера вот эта вот огромная, с цветами и со всем таким. Пещера в местами где-то до 100 футов высотой, она прям высокая. Там сверху светят буквально маленькие солнышки, потому что есть заклинание Sun's Gift, которое позволяет тебе делать прям солнечный свет и делать тепло. Там гейзеры всякие паровые, пыльца это дрейфует, там 30, что ли, пчел тут вокруг, где-то что-то. Игроки залезают на уступчик, который в 60 футах над полом находится, то есть они сверху смотрят на все это великолепие, оглядываются назад, а там коридор, который погружен во тьму, в магическую тьму. И я в книжке до конца не понял, есть ли тьма в этом коридоре или нет, я в моменте решил, что есть, потому что там ниже точно есть магическая тьма, и там живет такой Shadow Lord, могучая нежить какая-то. Вот, игроки допошли. Игроки у Асгалатуса потратили Dispel Magic на свитки, чтобы снять тьму с вот этого коридора. Они потихонечку пошли дальше. Я им говорю, что здесь уже аркантийская архитектура, это явно аркантийскими штуками построено.
Ой, это ж нежить, а там чувак с факелом-то есть?
Эльфа нет, к сожалению. Да, Эйлиф качается. И игроки начали между собой размышлять о том, что мы же вроде, там же вроде пчелы и пыльца рождает золотой нектар. Я такой, ну, я еще когда им задумывал это, то, что пыльца рождает нектар, я такой, ну, это, наверное, ну, не додумаешь, что это в улье происходит, но нет. Вот, они идут в противоположную сторону, Там довольно опасное место, потому что там висит магическая тьма, там есть залы и окружающие помещения, и там есть много существ, которые называются shadows, тени. Это нежить.
Которые можно бить только магией, это, если я правильно понимаю, да?
Да, ее можно бить только магией, она умеренной могущественности, по ней их очень плохо видно, они практически всегда застают врасплох, и она из тебя высасывает характеристики. Она не высасывает уровни, но
характеристики, что тоже приятно.
Да. И персонажи игроков заруливают и видят, там очень забавно получилось, я рассчитал вот эти... Dispel Magic работает с радиусом в 30 футов, то есть диаметр 60 футов. И этот диаметр 60 футов, он как раз покрывает всю вот эту лестницу и кусочек зала, который после этой лестницы. И в этом зале вот точно висит магическая тьма, а еще в этом зале есть магический свет. И если бы персонажи игроков кинули на 10 футов подальше, они бы увидели этот свет. Mm-hmm. И этот свет, он сдерживает тьму. И свет как раз-таки от факела золотого, который, как у эльфа,
только наоборот.
Только он настоящий. Этот настоящий факел, да, который отпугивает нежить и все такое. Если этот факел возьмешь, он как раз превратится в этот проклятый факел.
А, то есть его нельзя снимать?
Да-да-да, его нельзя снимать. Если ты снимешь, он будет... Судя по всему, кто-то там на 8-м этаже когда-то снял, и вот таким вот образом он оказался на 3-м этаже, где его эльф как раз схватил. Но с точки зрения персонажей игроков, они не видят этот свет. Они заходят, а там тьма. И они такие, блин, как так? И видят, есть проход на запад. Они выйдут вот короткий проход, заходят в маленькое помещение со всяким мусором. Там есть три могучие тени. В этом еще месте есть секретные двери, но персонажам игроков не до этого, потому что на них вылезают тени. Астапиус в это время все еще в заклинании формы воды. Потому что ты случайно определяешь, какое количество тернов будет длиться вот это вот заклинание. И Астапиус такой, блин, а я не могу его сам снять? Такой, ну нет, пока он не кончился, нет, поэтому он там полз вот так водой.
Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Можно было собрать в бутылочку.
Но там я решил, что объем воды такой же, как объем Астапиуса вместе с его снаряжением, поэтому понадобилась бы нормальная бутылочка. Но, наверное, можно, да. Начинается в комнате буквально бой с тенью. Тени могучие, они там высасывают телосложение. Ребята такие, блин, что делать? Астапиус ничего не может делать, потому что он просто ползает водой по теням, но ничего от этого не меняется. И Астапиус такой, ладно, если я ничего не могу делать, давай я выползу в тот зал, где тьма, и просто поползу на юг. Я такой, окей, я понял. А там как раз ему 10 футов проползти сквозь тьму, и он как раз выходит в эти вот светлые штуки. Астапиус туда уползает, а игроки-то остальные персонажи игроков такие, блин, надо что-то это. А еще Йенг с Лукро Ротусом, они им кричат, а мы что вообще, что мы деремся с этими тенями, что, какой план-то вообще? И игроки такие, не, все, надо отступать. И они начинают отступать вверх снова по лестнице, из расчета на то, что когда они выйдут в пещеру с солнечным светом, за ними тени не пойдут. И тени, правда, не идут. При этом игроки такие оглядываются и говорят, а где Астапиус? Астапиус тем временем проползает водой эти 10 футов и выходит в другую часть зала, которая освещена светом. Там стоит статуя Анубиса, это... Аркантийский древний бог с головой шакала. Представляем себе Анубиса из реальной жизни. Спасибо Ричарду Бартону. У которого в руке факел, который вот это все освещает. Астапиус все еще вода. И он видит, что от Анубис, от этой статуи идет лестница вверх широкая.
А он кричать не может, да?
Да, он ничего не может, он вода. И он такой, блин, ну ладно, я так, раз уж я вода, то я поползу по той лестнице в ту сторону. Это был второй случай, когда группа разделилась.
Лучше зелье для исследования.
Да, да, ты буквально вода. Он проползает сквозь зал, где там есть альковы в стенах. И я его спрашиваю, ты будешь смотреть, что там есть? Он такой, нет. Там на самом деле телепорты. Если ты залезешь на один из альковов, тебя в какое-то место на 8-м этаже телепортирует. Это один из приколов этого уровня, что вот этот вот зал с телепортами на самом деле находится в соседнем помещении от входа, в кавычках, от лифта в Румане. И ты заходишь, ты становишься на какой-нибудь портал, и тебя фиг знает куда телепортирует, и прикол в том, как выбраться оттуда.
Или не выбраться.
Да, или не выбраться, как пойдет. Астапиус не вскрывает эту тему, проползает по этому залу. Зал освещен, поэтому Астапиус видит. И он выходит к лифту в Урумане на 8-м этаже.
Вот он удивлен, наверное.
А там сидит в Урумане, там один в Урумане. И Астапиус такой, о, я хочу подползти к нему поближе и начать с... Мы решили, что форма воды, ты не можешь подниматься над чем-то. То есть ты не можешь 3D-фигуру какую-то сделать из воды, но ты можешь растекаться по-всякому. И Астапиус такой, о, давай я буду по полу растекаться буквами, чтобы коммуницировать как-то. Вот, и это в Урумане, который... Он тут один, потому что это... конечная станция лифтов. И я подозреваю, что ему не особо тут комфортно, потому что восьмой этаж, мало ли...
Еще какая-то херня выползает из темного угла.
Да, этот в Урумане на самом деле закорешился с бандитами, которые тут засады устраивают на людей. И поэтому, если он видит какую-нибудь группу, которая выглядит не очень могущественно, он их туда направляет, в ту сторону. А потом они делят награбленные. И вот этот в Урумане, которого, по-моему, Икат зовут или как-то так, он видит, что перед ним выползает какая-то вода, начинает складываться в аркантийские буквы.
А он знает аркантийский?
Я решил, что да, он знает аркантийский, и то, что это как-то очень некомфортно, потому что это восьмой этаж, кто его знает, что здесь. И даже в Урумане, я думаю, некомфортно здесь. Я описал, что в Урумане выхватывает меч, так обходит и настороженно смотрит на это. Игрок такой: воу, если он вытаскивает меч, я потихонечку начинаю отползать вот как раз в сторону зала, ну, откуда он приполз, с вот этими телепортами, попутно складываясь буквы там «Остапиус», «Я», «Вода» или что-нибудь такое. И на том моменте, когда он говорит «Остапиус», «Я», у него кончается время зелья. Поэтому перед Вурмани внезапно оказывается маленькое существо с клювом. Если ты помнишь, у них же вот эти вот маски, которые...
Да-да-да-да-да-да.
Поэтому я решил, что Вурмани будет бить. Последнее, что успевает сказать Остапиус, это: «Дядя, дядя, не надо, это типа, я хафлинг, я там знаю вас», и все такое. Я попросил проверочку харизмы, игрок преуспел, и я решил, что в Урумане в последний момент разворачивает меч плашмя, и получается, он нанесет только половину урона от атаки Остапиусу, и получается так, что он наносит половину урона, выводит Остапиуса ровно в ноль хитпоинтов, мы кидаем по табличке травм, и на травме выпадает потеря сознания. Такой бк, вырубает его мечом.
Ой, сходили, блин, в улей.
Да, после этого мы переносимся от Остапиуса к другой группе, потому что с точки зрения Остапиуса наступила тьма, которые в пещере, они спустились с этого уступчика в 60 футах и такие: блин, что делать? А я описывал несколько раз им, что и пчела им нажужжала, что в этой пещере из земли, тут в основном компост такой от перегнивших огромного количества этих цветов, потому что эти большие цветы, они очень быстро растут и очень быстро отпадают, умирают. И там торчит что-то всякое. И когда-то давным-давно в этой пещере пришла битва между Хикети и Варуда. Варуда — это одна из рас, которые прилетели вместе с Рудишва на космическом корабле. Это такие людоптицы. И тут очень много этих Варуда Хикети уничтожили. Поэтому с точки зрения, тут даже Ричард Бартон пишет, что Рудишва называет эту пещеру там пещера слез или как так, потому что очень много пало. Это выражается в том, что у вас есть нормальные такие шансы найти тут какие-нибудь приколы. Во-первых, кости этих самых Варуда, которые странно выглядят. А во-вторых, всякие разные штуки по таблицам. И вот игроки так начинают, они такие: ну давайте мы покопаемся тогда здесь. Я кидаю, и они что-то находят. Они кидают по табличке, и они находят карточку доступа Рудишва.
Это к дверям, которые это вспоратные.
К дверям, все верно. Эти карточки доступа бывают разного уровня. Тут можно найти один из четырех этих уровней. Я кидаю, и им выпадает светло-зеленый. Это максимальный уровень доступа, который вот здесь можно найти. Это не максимальный уровень доступа вообще.
Многие двери откроют, в общем, да?
Это третий с конца уровень доступа. Выше него только золотая, серебряная и вроде бы еще какая-то, но это не точно. Посмотрим, как они будут это использовать. Я им писал, что это какая-то странная карточка, которая по форме похожа на паспорт в Урумане, но из какого-то странного материала, в котором какой-то глиф. Вот я еще прям игрокам напрямую сказал, что типа ваш персонаж не знает, что такое пластик, но она, короче, пластиковая. Чтобы игрокам было понятно. И пока они вот это ищут, я кидаю, у меня выпадает случайка. А на случайку у меня выпадает гоблины. А они находятся в пещере с пыльцой. И Ричард Бартон пишет, что если случайки вот в таких вот зонах, где пещера с пыльцой, то значит, скорее всего, те, кто выпал на случайки, они под воздействием этой пыльцы. И ты кидаешь по маленькой табличке того, как пыльца повлияла конкретно на вот этих вот индивидуумов. В самой книжке Ричард Бартон ее забыл приложить, но есть группа в Фейсбуке, где все это дело он потом скинул. И там маленькая табличка, всего надо 4. И мне выпало так, что эти гоблины, они ноют. Они такие ноющие ребята. В оригинале там было 10 гоблинов. Я решил, что так как они сюда попали, их уже точно не 10, а меньше. Я кинул 2d4, выпало 4. Точнее, это выпало 5, но я решил, что одного из них как-то там рука покоцана.
То есть 4,5?
Да, 4,5. Я задумался, как бы тут это привязать к каким-то существующим вещам. Эти гоблины здесь понятно для чего. Они ищут скипетр гоблинов. Это бьется, потому что персонажи игроков довольно долго раздумывали, и Вискином отправил собственную экспедицию, потому что гоблины знают, потому что персонажи игроков им рассказали про ту информацию, что у них было. И вдобавок, если ты помнишь, Остапиус как раз чуял какое-то сокровище, которое двигается. Это гоблин, или гоблинесса, тут сказать сложно, которая... У меня в голове теперь начальник вот этой самой экспедиции, которая сюда отправилась.
Поменялась немножко, да? Переписалась?
Да. Она и была на самом деле начальником этой какой-то экспедиции, непонятно, но она там одна.
А, это тоже гоблин был его в оригинале или нет?
Да-да, в оригинале это тоже был гоблин. И так получилось, что она, судя по всему, отделилась как-то от остальной экспедиции, а потом она пришла в одну из пещер, где есть ловушка, которая тебе память стирает. И вот она ее так... на нее натолкнулась, и теперь она ходит в соседней пещере и вообще не понимает, что происходит. Поэтому и двигались сокровища. И вот эти ноющие гоблины, которые, у которых тоже уже не все в порядке с головой от количества этой пыльцы, они начинают ныть персонажам игроков, что вот, вы, значит, это тут не гоблины, вы не с кем, как же так? Где же она? Как же быть? А персонажи игроков такие, а где она? И тут я гоблинами описываю, что мы там что-то там поднялись, и тут я делаю такой конус руками над головой, а тут вот такая штука, и такая, я ропера пытался гоблинами описать. Игроки смекнули, такие, окей, хорошо. Тут игроки такие, давайте, ребята, пойдем, мы вас вытащим, а потом будем думать о плане, о новом. И они решили вытащить этих гоблинов вот по тому пути, по которому они пришли, наверх. По крайней мере, туда, где до них уже не достает пыльца, чтобы потом размышлять, что будет дальше. И они отправились в обратную сторону. Пока они шли обратно, у меня выпала еще одна случайка. И на случайке у меня выпало несколько котов. А коты здесь из храма богини Бастет, который тут рядышком находится на 8-м этаже. Поэтому я писал и по реакции, так как они внутри пыльцы, значит, с ними что-то не так. По реакции я писал, что они просто что-то сидят, кайфуют. Я писал, что один из персонажей залезает, и тут он там залезает уже на уступ. И тут, знаешь, как бывает, когда ты к краю там дивана, например, такой руку себе, подвигаешь. Да-да-да, кот такой, типа так-так-так-так-так, да. Вот. Они видят нескольких котов, я им описываю, что это очень ухоженно выглядящие коты, они тут не к месту выглядят в этой пещере, которая покрыта вся пыльцой. И игроки такие, нормально, давай их с собой возьмем.
Интересно, несут царю снова или нет?
Это хороший вопрос, я пока не знаю. Берут они с собой 3 котов и отправляются наверх по расселине, по которой они сюда пришли. Пока они ползут, у них заканчивается время их массы. Я обычно, когда персонажи игроков куда-то двигаются, я спрашиваю, кто из вас идет первым, а кто из вас идет последним. Потому что это иногда может быть важно. Ну, кто там в середине, это уже вообще наплевать. И когда я спрашивал, Дейрон сказал, что она идет последней. И в самом конце, когда они уже почти поднялись, там первые 50 футов этого подъема на 6-й этаж, она покрыта пыльцой. И в конце я говорю, что Дейрон, тебя, похоже, начинает накрывать. Давай мне спас-бросок. Она кидает и проваливает спас-бросок. Это по идее, и Ричард Бартон говорит, что если вы попали под действие этой пыльцы, то ты просто не понимаешь, что происходит, и ты такой в эйфории, до 6 часов куда-то там ходишь. А я решил, что, раз у нас есть табличка реакции на пыльцу D4, то что бы не кинуть? Вот. Я кинул, и Дейрон выпало, что она параноидально очень на всех тут оглядывается. И тут они, конечно же, сверху слышат удивленные вопросы Роджера, а что это такое вообще? Они ушли туда, получается, в 5-ром, вернулись без двух персонажей, но с 4 гоблинами.
И 3 котами.
И 3 котами.
Мы поменялись.
Поэтому я еще покидал, и гоблинов отпустит, так как они уже вышли из зоны действия пыльцы, гоблинов отпустит через 3 часа, и Дейрон тоже отпустит от этой параноидальной штуки через 3 часа. Я писал игрокам, что вы в таком виде, в котором сейчас вы, скорее всего, никуда не пойдете, потому что Дейрон на паранойи, не очень понятно, как она отреагирует на что-то, а гоблины просто сидят и ноют в основном. И на этом мы закончили встречу. Это олдскульная такая исследовательская встреча была, да?
Это, наверное, одно из самых непредсказуемых и забавных исследований, которые бывало в принципе. У меня на памяти только огромный этот растительный монстр. Там, по-моему, там было что-то такого же уровня.
У меня в голове есть ассоциации с тем, когда они первый раз попали на 2-й этаж, когда они нажали на пирамиде кнопку. и телепортировались в один... Это тоже было зланью, совпадение, не думаю. И тут, да, получается, здесь глубоко интересная локация, потому что много всего есть. Еще и персонажи игроков, они активно использовали свои предметы и прочее.
Да, уже интересно.
Они решили разделиться, я не знаю, насколько было это хорошим решением, но это было точно интересным решением.
Каждый раз, когда они хотят разделиться, это бьет их по жопе.
Да.
То есть, мне кажется, нужно составить кодекс искателей приключений, где будет это написано первым правилом, не разделяться.
Я, по-моему, когда-то переводил 25 советов спускающимся в подземелье или что-то такое, оно есть в блоге, может быть, надо игрокам скинуть. Я подозреваю, что мы как раз, помнишь, я тебе говорил про то, что маятник качается, когда с одной стороны маятника мы очень осторожны и ничего интересного не происходит, а с другой стороны мы очень расслаблены и происходят всякие штуки, которые нас за жопу кусают. Вот мы где-то вот здесь, мне кажется.
Знаешь, мне кажется, мы очень сильно качнулись прям, знаешь, вот мы были в процессе, когда оно летело вот в другую сторону. Возможно, что сейчас оно ударится обо что-то и полетит в обратную сторону с таким же.
Это не исключено, да. Разделяться на восьмом этаже, это было, да, интересным решением, но получилось неплохо. И тут мы можем перетечь, хе-хе-хе, вы куда расти. По результатам получается следующее. Персонажи игроков спустились в пещеру с пчелами, нашли там прикольную карточку доступа, при этом у них закончилось действие масок. У всех, кроме Телиуса, но у него другие проблемы сейчас, и у Алиша потенциально, потому что Алиша не было, потому что игрока не было, но обычно, когда мы отправляемся в экспедицию, я прошу всех игроков сказать, какого персонажа не берут, чтобы потом, когда игрок появляется, мы понимали, кто с ними. И у Алиша есть маска, но что-то мне подсказывает, что вряд ли в одиночку он куда-то пойдет. И что игроки будут делать с этим? При этом скипетр они не нашли. Что игроки будут с этим делать, я не знаю. И раздумывать, что-то разгонять, я тоже не вижу особого смысла, потому что, ну, мало ли, они там изучают, может быть, там что-то им locate object сделать или что-то такое, тут это уже все с моими игроками. Что они будут делать с четырьмя гоблинами, которые тоже здесь, тоже не ясно, но я думаю, что игроки чего-нибудь придумают. Это как раз, это получается один из тех моментов, которые у нас иногда были, когда мы приходим в какое-то место и понимаем, что... Ну, а тут серьезно все. Мы не просто что-то ходим, с кем-то там разговариваем. Здесь, как один из слухов, в таблице слухов есть, что, мол, говорят, что, возможно, опасные там какие-нибудь там гоблины или еще кто-то. Это нет, это все нормально, ты можешь с ними договориться. По-настоящему опасны те, которые с тобой не разговаривают. И вот здесь вот так, да. Что точно можно поразгонять, так это Остапиус и ситуация, которая с ним. Потому что с точки зрения Вурумании, тут вышел какой-то непонятный чувак, точнее, вышла какая-то вода, потом из воды вышла черепаха, и он вот так вот вырубил. Тут можно оттолкнуться от пары вещей. Во-первых, есть сам вот этот Вурумани, которого зовут Икат, и который заведует здесь этими лифтами, но так как это самое дно подъемников в Вурумане, то он хочет отсюда выбраться, возможно, не совсем корректное слово, но хочет подняться.
По карьерной лестнице.
Да.
По карьерному подъемнику.
Подняться — это в случае мега-данжена вообще замечательное слово. Вдобавок, сам этот Икат, он на руку не чист, потому что, как я тебе говорил раньше, он договорился с бандой бандитов, которые тут нападают из засады. И он получает процент от того, что этим бандитам удастся награбить. Поэтому тут я вижу несколько вариантов, как он может поступить со Стапиусом. Самый простой вариант — это забрать у него все ценное и выкинуть его в разлом. Не знаю, насколько это интересно, конечно.
Ну, он может это сделать в любой момент, поэтому дождаться, пока Остапиус очнется, и попросить у него больше всегда можно. Если он ничего не даст, то разлом.
Я думаю, что он абсолютно точно отберет у Остапиуса все ценное, что у него было. И тут есть развилка у меня в голове. Это либо Икат доставит его в землю Вурумани, где Остапиуса, например, посадят в тюрячку и будут что-то с этим делать, ну, потому что это, ну, пленник, который, возможно, можно как-то там выгодно обменять, например, на что-нибудь. А то персонажи игроков все NPC спасали из тюрячки. Вот тут вот так вот.
Ну, с другой стороны, за что его отправлять в тюрячку?
Тоже справедливо, но он попался.
Ну, на чем? Просто то, что вышло откуда-то, и что? Он ничего не воровал, никаких преступлений вроде бы не совершал. Потом как-то запрещено ходить, я не знаю, по-моему, нет.
Справедливо. При этом это же возможность выручить какой-то приз, кого-то куда-то обменять.
А, можно на него свалить, что это по-любому там есть какие-нибудь слухи среди Вурмани, что вот на нижних этажах бандит есть. Вот, и Икат может сказать, то, что так он бандит. Стапиш, конечно, будет отнекиваться, но он такой, ну, конечно, он отнекивается, потому что, ну, счет он будет...
Это вор, да, счет... все взять.
А, он еще и вор же, да? Это...
Да.
Ну, слушай, тогда можно вот так вот вывернуть, что это. Я думаю, он это предложит Остапишу это как альтернативу. То есть он подождет, пока точнется, и будет из него выбивать что-то дорогое. Поэтому, ну, что-то такое существенное.
Справедливо. Как я говорил, да, есть развилка. Это либо, во-первых, сдать его остальным в Румане, и потом уже с ним что-то будет. И это потенциально повод показать тюрячку в Румане, дать игрокам возможность выступить с неожиданной стороны, где они будут выкупать своего же собственного персонажа, и показать, что в Румане, ну, они силу уважают, что мы, ну, мы вот его захватили, ну, как бы, что, не убили же.
Кто силен, то ты прав.
Надо, то это. Они законно нейтральные, но учитывая, что они уважают силу, мне кажется, это может сработать гипотетически. Так как в тюрячке у них есть всякие штуки. Второй вариант — это когда Икат не будет его сдавать, а, как вот ты говоришь, будет его пытаться использовать для каких-то своих целей. При этом для каких целей? Понятно, что Икат хочет подняться. Как Остапиус только в этом может ему помочь? Либо, конечно, Икат может говорить, что ты принеси мне что-нибудь дорогое, или я тебя в разлом выброшу. Но тут как, что, он пообещает и уйдет?
Да, у него же нету этого заклинания, которое клятву
И он не может забрать Норредена, как было с Крестенисторексом, да.
Вопрос, конечно, очень тяжелый. Не очень хочется его просто так пускать в расход и скидывать в дыру. Ну, конечно, может его бандитам отдать, бандиты уже что-нибудь придумывают с ним. Или они вот чисто живут на восьмом этаже и больше ничего не делают.
Эти бандиты, по-моему, да, они живут. Они причем буквально живут, у них там есть помещение, где они живут. И они нападают, у них там удобное место для засад. А, я знаю как, я знаю. Непросто. Ричард Бартон опять меня переиграл, я вспомнил. На шестом этаже, рядом с ареной, есть то ли торговец, то ли чувак, который ставки делает. И он для вот этой вот группы на восьмом этаже выступает с такими глазами, связным. Ушами. Да, и связным тоже. Он направляет потенциальных слабых чуваков туда вниз, он рассказывает самим этим чувакам о том, что он видел. Как-то вот такие вот есть подвязки. При этом формально этим бандитам нужны ценности какие-то. Плюс с Икатом они делятся 10%, что ли, процентами этих ценностей, а тут и все ценности, которые были на Остапиусе, они все вот...
Да, он может, если Остапиус будет рассказывать, что он член прыгунов и такой, типа, ты думаешь, классные парни, богатые, там все такое, и вот он может отдать его бандитам, а те через того связного потребуют прыгунов.
Угу. Это будто бы не помогает конкретно Икату подняться.
Но как минимум это помогает ему подзаработать. Да. Ну что вот может ему помочь подняться?
Справедливо, потому что все остальные места у подъемников заняты. Так что у каждого подъемника уже кто-то заведует. То есть либо поменяться с кем-то, либо в освободившееся место запрыгнуть. Но Хуафлинг Вор будто бы не по рылу каравай, потому что не очень понятно, что он может предложить. И с точки зрения Иката, ну, то есть я смотрю не с точки зрения игрока, а с точки зрения, в первую очередь, самого NPC, типа, ну о чем может вот он?
Ну, как минимум, он может сказать ему: смотри, я взял с тебя все ценное, что было на тебе, у меня нет никакого резона оставлять тебя в живых, поэтому у тебя есть 3 предложения, чтобы заинтересовать меня, иначе я тебя скину в эту пропасть.
Угу, угу. Неплохо, неплохо. При этом, если Остапиус еще будет говорить о том, что... А он тогда, когда прокидывал харизму, он кричал, что вот мы там с Таном виделись и все такое. Поэтому, возможно, это даже послужило ему в минус, потому что... Если Кат ему предложит какие-то штуки, там, кого-то подсидеть или типа того... Хотя нет, наверное, не, он, да, он вряд ли он ему сам что-то предложит.
Да, да. Типа, я взял с тебя все, что мог взять, поэтому предложи еще сам.
Да. Я еще посмотрю, что там на Остапиусе было. Я не помню, много ли было всяких ценностей. Но если там было много ценностей, то, может быть, Кату и хватит, он такой. Ну ладно, чисто по доброй воле, свободен.
Еще было бы забавно, если в бездне были чьи-нибудь кости такие заметные, он так это... будет на них показывать, типа, вон, туда тебя сброшу.
Там, это хороший вопрос, там не так уж и глубоко до дна разлома. Если Стапиусу туда выкинуть, он умрет.
Ну, понятно.
Однако там, скорее всего, видна немножко грибная роща, которая там светится. Я не помню точно, как глубоко до 9-го этажа, что там футов 200 или, может быть, даже поменьше.
Ну, тут хер же глядишь, короче, там кости где-то далеко.
Может быть, знаешь как? Может быть, Кат может сказать. Я недавно там уронил что-то. Вот я, конечно, ну, у тебя все там забрал, но если ты мне принесешь там что-нибудь, то я тебе там что-нибудь вернусь.
Ну, он как минимум жизнь его вернет.
Поэтому. Это справедливо, да.
Нормально.
Это так... потенциальная завязка на то, чтобы что-то помутить на дне разлома прямо. Персонажу 4-го-то уровня вообще самое оно.
Да, с другой стороны, он же это не пойдет с другими персонажами, он должен будет один все это сделать, но это как будто...
Да, справедливо. А если сказать, что ну ты мне принеси, но сейчас ты, конечно же, можешь уехать наверх, то, скорее всего, оставишь как уедет, так больше тут и не появится.
С другой стороны, это довольно удобный проход к этим, к пчелам.
Так как сейчас Астапиус знает, что действительно так можно пройти, если тебя там не укусит за жопу тени и все такое, пока ты идешь по темным коридорам, то да, оно тут действительно близко.
А что если он к нему наоборот хорошо будет относиться? Он же прокинул харизму и тут что-то говорил про Тану, возможно, он как-то это... Типа, я тебе помог, а давай теперь ты мне поможешь. Ты же явно не один сюда пришел, приведи сюда там вот всех своих друзей и вот в ту сторону идите, а там... Я не знаю, насколько в Румане в хитрость, но звучит так, что Кат в хитрость нормально.
Учитывая, что он договорился с бандитами, да. что он дорос до того, чтобы лифтами заправлять, пускай и самыми донными лифтами, но не хухры-мухры. Я не помню, это высший в Румане, точнее, истинный в Румане или нет, но это не важно. У него два слога в имени, так что он не совсем низший.
Вот. А эти бандиты в сторону дна находятся или куда они? В какой стране?
Они там же на 8-м этаже, чуть севернее. Там нужно через несколько помещений пройти, там будет помещение, где светло и куча трупов лежит, и вот у них там как раз место для засад. Совсем недалеко здесь.
Вот, короче, надо как-то их туда направить, мне кажется. Сделать вид, что он очень добрый и сердобольный, и он еще извинится, скажет, что я не признал тебя, просто ну ты же сам понимаешь, какая эта лужа жижи выпала, тут это превратилось в какое-то существо, ну как мне нужно было реагировать? Приведи сюда всех своих друзей со всеми их богатствами, идите вон туда. По-моему, это повеселее звучит, чем когда он его просто ограбит, и все на этом закончится, и ты скинет его в яму.
Не исключено. Единственное, что Икат не знает, как много прыгунов и всего такого, потому что если они придут в десятером, то те бандиты их не осилят.
Он может расспросить, типа, это, а с кем ты приходил, откуда они пропали, типа, это, а сколько у вас было, так аккуратненько как-то выпутать. Если там все будет нормально, то он это отправит. Если тот будет хвастаться, то что до нас там 100 человек, он такой, блядь, пизду. Он не согласится, и это, если их будет много, то Акад поймет, что проще это ограбить его одного, и на этом все закончится. Так он точно будет в плюсе.
Да, как я говорил, я еще посмотрю, что есть на самом Астапиусе, потому что это тоже может повлиять на его мнение, потому что пока он без сознания валяется, он, я думаю, успеет его обыскать и понять, что на нем есть.
И, в принципе, может что-нибудь дорогое с него стащить, кстати. Поэтому, нет, не было ничего такого. Что-то решил. Там это потерял пока это. Лазил тут хер по
мере. Да, кто его знает? Ты вообще был водой. Твое слово против моего. А у меня есть огромный двуручник.
Которым бы, если он бил по-настоящему, то ты бы не смог воскреснуть даже.
То все могло бы закончиться и дальше, да. Игрок, когда все эти ситуации разворачивались, он такой, блин, если сейчас он Астапиус помрет, будет так тупо. Звучит интересно. Да, я поразмыслю, как бы так тут вывернуть происходящее в пользу Иката. И знаешь, дорогой слушатель, кто наш друг номер один? Аркантийская мудрость недели от массы.
Еще одна крылатая латинская цитата, или как-то фраза.
Мем?
Да, латинский мем, дамы и господа. Ab altero expectus alteri quod feceris. Жди от другого того, что ты сам сделал ему.
Здесь это со смыслом. Остапиус попытался напугать его Румынию, вот теперь посмотрим.
Кто будет бояться его в итоге, да?
Да. Вряд ли Остапиус прям пытался это сделать, но получилось, как получилось.
С другой стороны, персонажи игроков всю жизнь помогали гоблинам. Может, это... Они все-таки помогут им в ответ когда-нибудь. Или подгаживали культу света, может. Свет наконец-то им нагадит основательно.
Я еще, знаешь, что думал? Я еще думал посмотреть по поводу Иката. Я думал посмотреть. Потому что периодически через эти лифты кто-то проходит. Я посмотрю, кто там может проходить. Если там будет что-то типа культа света, я думаю, что оставим вместе с ними и отправиться куда-нибудь. Посмотрим.
Я думаю, что в Румане не пускают и культ света сюда.
Вероятность увидеть там культистов света крайне мала, справедливо. Они не спускаются так глубоко. Но, кто знает, там всякое может пройти мимо. Так что увидим. Посмотрим, что из этого получится. И на этой высокой ноте мы пойдем смотреть, что из этого получится.
Мы будем что-то получать из этого.
Это был «Вадим», третий сезон, выпуск номер 66. Счастливо! Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом